Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 10. Деяние 6:8-8:4. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это 10 занятие, Деяние, глава 6, стих 8, глава 8, стих 4. В главе 6, стихах с 8 по главу 7 и стихе 1 Стефан предстает перед властями. Теперь, в главе 6 и стихе 9, мы читаем, что конфликт первоначально происходит с синагогой освобожденных людей. Синагоги были общественными центрами. Они также использовались как место для совместной молитвы и изучения Торы. Будут чтения священных писаний. Об этом сообщается нам не только в более поздних еврейских текстах. Об этом нам сообщает Иосиф Флавий и Филон, писавшие в первом веке. И, конечно же, у нас есть несколько раскопанных синагог этого периода, хотя и не все они существовали. Освобожденные лица. Этот термин представляет собой греческую транслитерацию, по сути, латинского либертини. Это были освобожденные люди в римском понимании. Это были освобожденные лица римского гражданина, которые были римскими гражданами. Если вы были рабом римского гражданина, вас освобождали на обычных условиях. При определенных условиях ты мог быть освобожден и сам стал бы римским гражданином, побывав рабом римского гражданина. Но тысячи иудеев были порабощены Помпеями, не Помпеями, как город, разрушенный у Везувия, но это был Помпей, римский полководец. Они были порабощены Помпеями в первом веке до нашей эры. Их привезли в Рим, и в Риме жили еще некоторые евреи, и эти евреи купили свободу своим собратьям-евреям, что было хорошим поступком. Итак, они стали освобожденными людьми и стали римскими гражданами. Филон сообщает нам, что многие евреи, жившие в Риме, были римскими гражданами. Они произошли от этих освобожденных рабов. Некоторые из них ушли оттуда. Они вернулись в Иерусалим, где поселились в других местах, а оттуда некоторые из них переселились в Иерусалим. Итак, у нас есть синагога вольноотпущенников в Иерусалиме. Это была бы синагога с довольно высоким статусом среди эллинистских синагог, потому что эти люди являются римскими гражданами, чего не было у большинства чиновников на греческом востоке, в грекоязычной части империи, Восточной Римской империи. Это привилегия. Была найдена синагогальная надпись о синагоге из Иерусалима, и эта синагога, посвященная некоему Феодоту, это греческое имя, сыну Витинаса. Ну, это латинское имя. А Феодот был сыном еврейского римского гражданина. Возможно, это даже та самая синагога, о которой мы здесь слышим. Это была синагога с прекрасными удобствами, местом для ритуальных омовений, местом для ухода за путешественниками и так далее. Это эллинистская синагога, о которой мы читаем в стихе 9. Значит, она относится к той же группе, из которой происходят семеро, упомянутые в главе 6 и стихе 5, из которой происходят вдовы в главе 6 и стихе 1. И, видимо, некоторые члены эллинистической общины, не уверовавшие, были очень недовольны другими членами эллинистической общины, которые все же стали верующими. И особенно, когда Стефан побеждает их в дебатах за дебатами, полный духа и мудрости и творящие знамения и чудеса, которые они не могут опровергнуть, полный духа и силы, точно так же, как Иисус сказал еще в 21 главе Луки: «Я дам тебе мудрость, которую ни один из твоих противников не сможет выступить против или опровергнуть». Помню, много лет назад у меня были замечательные профессора, кстати, очень меня поддерживавшие, но были и другие профессора, с которыми я много спорил. И с одним из этих профессоров мы часами сидели в его кабинете и обсуждали. И когда это произошло в первый раз, я бы согласился: ну ладно, скажем, если вы собираетесь это спорить, то как насчет этого? Но каждый раз, когда я говорил что-то подобное, я думал, что это из вежливости. Он говорил: ах, видишь, ты не прав, ты признаешь, что не прав. Он играл нечестно с точки зрения правил дебатов в академии. И мне было стыдно за себя. Я подумал, что мог бы привести более убедительный аргумент, но то, как он исказил мои слова, заставила это звучать так, будто это не так. И поэтому я начал молиться, чтобы Бог дал мне мудрость, которую никто не сможет опровергнуть. Я не люблю дебаты, но мы часами сидели в его кабинете, что, кстати, было очень милостиво с его стороны. У большинства из нас, кто занят писательством, и те дней, в сутках не так много часов, но мы могли бы спорить часами напролет. И после того, как я начинал молиться об этом, он начинал очень нервничать. И однажды после того, как я предоставил ему столько разных доказательств, он просто сказал: «Ну, я не принимаю такого рода доказательства». Наконец, я сказал: «Если бы на ваших глазах кто-то воскрес из мертвых, вы бы поверили». Он сказал: «Нет». Я сказал: «Подождите, вы говорите мне, что я ограничен, потому что я христианин». Несмотря на то, что я был атеистом, я обратился в христианство благодаря встрече со Христом. Ты говоришь мне, что я ограничен, но ты не поверишь, даже если бы кто-нибудь на твоих глазах воскрес из мертвых. Это верно. В любом случае, такое иногда случается, и Святой Дух может дать нам мудрость для этого. И некоторые люди более искусны в этом, чем другие, но некоторым людям дан дар делать это. Мой дар обычно проявляется в писательстве. Но в любом случае Стивен был полон духа и мудрости. Он творил знамения и чудеса. Они не могли это опровергнуть. И вот в этой эллинистической синагоге на него возмутились. Ну и чего они так расстроились? Это стало внутренней проблемой их сообщества. Их сообщество разделилось по этому поводу. Кроме того, они, возможно, компенсировали свою чужеродность. Не обязательно все это делают. Но первое впечатление, когда вы читаете Иосифа Флавия и читаете 12-ю главу Деяний, кажется, что он пытался компенсировать тот факт, что он был не из Иерусалима, вообще не из Иудеи. Большую часть своей жизни он провел в Риме, пытаясь принадлежать к самой консервативной фракции еврейской общины, какую только мог. И тем самым он разжигал иудейский национализм. Иногда, когда люди играют под хор, они становятся все более и более поляризованными, поскольку люди с каждой стороны апеллируют к наиболее консервативному голосу в своей конкретной группе. И диалог становится все менее и менее возможным. Фарисеи ставили освобожденных рабов первого поколения чуть ниже прозелитов, потому что они говорили: «Если вы родились от матери рабыни, мы на самом деле не знаем, был ли ваш отец евреем». Итак, они тоже имели это против себя, хотя мы не знаем, сколько из них были освобожденными рабами в первом поколении, а сколько просто потомками освобожденных рабов. И, вероятно, были еще люди, посещавшие синагогу из-за ее престижа, которые вообще не были вольноотпущенниками. Упоминаются места, откуда пришли эти люди, в том числе Александрия, Киликия и так далее. Позднейшие источники свидетельствуют о синагоге александрийцев и синагоге киликийцев, крупных еврейских общинах в обоих местах. В Александрии, вероятно, была самая большая еврейская община за пределами Иудеи и Галилеи. Но в Киликии очень важно упомянуть, откуда пришли эти люди, в синагоге освобожденных, потому что столицей Киликии был Тарс. И почти все в древности, кто что-либо знал, знали это. Итак, кем-то, кто, вероятно, был членом этой синагоги, был Савл из Тарса. И вы получите больше подсказок к этому по мере продолжения книги Деяний. Но освобожденные в Риме часто направлялись на восток и, вероятно, составляют синагогу. Поскольку они не могут получить их другим способом, некоторые готовы играть не по правилам. У нас нет никаких указаний на то, что Саул из Тарса был таким. Наверное, не все они были такими, но у некоторых из них появились лжесвидетели. А в главе 6, стихи с 11 по 15, они обвиняют Стефана в богохульстве. Теперь, в самом техническом смысле, каким этот термин позже использовался раввинами, чтобы быть настоящим богохульством, нужно было злоупотреблять именем Бога. Однако греческое слово «блейсфимо», и опять же это эллинисты, они, наверное, по-гречески все это говорят «для начала». Эти евреи диаспоры не сделали бы этого, если бы они не были из Сирии или, может быть, из каких-то других мест, но не евреев-эллинистов и не из тех мест, которые упомянуты. Они не будут говорить на арамейском языке. Они будут говорить по-гречески. А нетехническое общее употребление богохульства может означать любое оскорбление или насмешку. А в сочетании с Богом это могло означать неуважение к Богу. Итак, вы не следуете нашим традициям, вы хулите Бога. По иронии судьбы, типичным способом осквернения божественного имени было принесение ложной клятвы. Вы призвали в свидетели божество, или, если это был истинный Бог, Бог Израиля, вы призвали в свидетели Бога Израиля. И вы говорили, знаете ли, что Бог увидел, что я говорю правду. И я призываю этого Бога засвидетельствовать, что я говорю правду. А если я говорю неправду, то Бог защитит его честь. Если говорить о более широком мире, то Бог или богиня защитят свою честь, наказав меня. А если это Бог Израиля, он защитит свою честь, наказав меня. Ну, большинство людей не хотели давать ложную клятву. Кто-то, кто мог это сделать, на самом деле не очень уважал божество. Большинство людей в древности боялись богов, хотя некоторые люди, очевидно, боялись их больше, чем другие. И некоторые люди боялись истинного Бога больше, чем другие. Ну, это ирония. Они обвиняют Стивена в хулении имени Божьего. Но по иронии судьбы это лжесвидетели. Они дают ложные показания под присягой и тем самым оскверняют имя Божие. Ну, существовало дохристианское руководство по риторике, которое, вероятно, не получило широкого распространения, но в риторике объявление Александрум иногда ошибочно приписывался Аристотелю. Один из риторических приемов, который здесь подробно рассматривается, это как лгать под присягой и быть убедительным. Это было в период, когда риторика или профессиональные публичные выступления не заботились о своей морали, которая считалась чем-то, чем занимались философы. Это был вопрос победы. Вы защищали клиента. Вы должны выиграть дело. Итак, они научили их лгать под присягой. И, видимо, ну, эти люди, наверное, никогда не читали риторику объявления Александрум, но были люди, которые лгали под присягой, и было известно, что некоторые люди лгали, ну, эти люди лгали под присягой. Они не были благочестивыми. Они не были богобоязненными. Согласно Торе, Второзаконию 19, стихам 18 и 19, а также согласно римскому праву, лжесвидетели по смертному делу были достойны смерти. Их должны были казнить. Таковы обвинения против Стивена. Что ж, обвинения заключаются в том, что он говорил против Бога, выступая против закона и против храма, или, как они выразились, выступая против этого святого места. Это может разжечь страсть. Это был не только религиозный вопрос. Это был националистический вопрос. В этой культуре было что-то такое, что они были так тесно переплетены. Я знаю, что в моей стране иногда люди говорят о Боге и стране, и их национализм переплетается с их религиозными убеждениями. Это работает очень плохо, как во время Первой мировой войны, когда были страны, которые заявляли, что они христианские, и многие из стран-участниц заявляли, что они христианские, и все же именно национализм был движущей силой этой войны, и это имело катастрофические последствия. То же самое происходит и в странах, где есть этническая лояльность. Моя жена была беженкой во время гражданской войны в стране, где 89% людей утверждали, что они христиане, и тем не менее, одна этническая группа сражалась против другой этнической группы или одна часть страны против другой части страны. Очевидно, что не все люди были истинными христианами. И очевидно, что некоторые люди оказались в ситуациях, когда им приходилось защищаться, и, очевидно, большинство людей были мирными жителями, вовлеченными в войну. Но, несмотря на это, иногда национализм тоже является движущей силой. В этой стране, если кто-то говорит о том, что Бог судит страну, национализм таков, что это не просто повествование, это способ, которым люди реагируют на него. Итак, у вас был кто-то, кого я знаю, по имени Джеремия Райт, который осуждал страну из-за ее притеснения бедных, из-за ее расизма и так далее, и он говорил от политических левых сил, и его осудили. Пэт Робертсон – человек, который говорил справа об абортах и других вещах в этой стране, и он сказал, знаете, приближается суд, и его осудили. Что же, мне кажется, независимо от того, осуждаете ли вы это справа или слева, и если вы скажете, что Америке грозит суд, многие американцы будут расстроены, и поэтому это стало такой проблемой, что, если бы вы были членом собрания, где кто-то сказал это, однажды они могут использовать это против тебя. Так что, вероятно, вы не хотите, чтобы я сказал, что суд грядет на эту страну, если вы живете в этой стране, потому что у вас могут возникнуть проблемы из-за того, что вы слушаете то, что я сказал. Но в любом случае Библия говорит, что Господь восстанет судить все народы земли. Ни одна нация не является абсолютно добродетельной. Но в данном случае это был и националистический, и религиозный вопрос, потому что они думали, что мы народ Божий. Вы не можете выносить приговор храму. Что ж, у Иеремии были большие неприятности из-за того, что он вынес приговор храму. В 7 главе Иеремии вы относитесь к этому храму как к вертепу разбойников, к тексту, который Иисус цитирует в 19 главе Луки, как к вертепу разбойников. Именно здесь грабители хранили свою добычу, потому что считали, что это безопасное место для них. Иеремия сказал, «Видите, храм Господень среди нас». Бог не будет судить свой дом, но я поступлю с этим домом, который назван моим именем, как я сделал с Силомом, говорит Господь. Место, где, судя по всему, скиния была даже разрушена, а если и не была разрушена, то если она уцелела. В любом случае ковчег был захвачен в бою, а Силом, место, где раньше находилась скиния, был разрушен. Пророчествование против храма влекло за собой наказание. Иеремию посадили в колодки, его избили. В первом веке его тоже наказали. Пророк по имени Иисус Навин бен Ханания, поколение спустя, мы не знаем, был ли он христианином или нет, но он правильно сказал, суд грядет на храм, и он ходил вокруг, произнося приговор храму. Первосвященники, попирая свою честь, арестовали его и передали римским властям. Правитель приказал его избивать, говорит Иосиф Флавий в книге «Война Иосифа Флавия», книга 6, абзацы 300 и последующие, избивать до тех пор, пока не обнажились кости, а затем его отпустили, потому что они сочли его сумасшедшим. Они не думали, что он представляет собой дополнительную угрозу, и у него не было последователей, потому что большинство людей ему не верили. Но пророчествование против храма могло быть наказано. Вы видели, что случилось с Иисусом, когда он опрокинул столы в храме. Итак, высказывание против закона в храме было наказуемым правонарушением. Говорил ли Стивен против закона? Вы смотрите на его ответ, и Стивен подтверждает закон. Он даже не отвечает на это обвинение прямо, а просто цитирует повсюду закон и показывает, что он его поддерживает. Фактически, в конце концов, он собирается выдвинуть обвинения против своих обвинителей и назвать их людьми, которые сопротивлялись закону, данному через ангелов, он будет говорить о них как о тех, кто достиг кульминации работы пророков, сопротивляясь Святой Дух, который говорит через пророков, и он назовет их упрямыми и необрезанными в сердце и ушах, а это значит, что именно они не соблюдают закон. А как насчет обвинения в том, что Стефан бросил вызов храму? Ну, вы знаете, христиане поклонялись в храме. Они не были против храма как такового, но Стефан собирается бросить ему вызов, вроде того, что, возможно, даже иерусалимским апостолам было бы неудобно, потому что будущее не за Иерусалимом в краткосрочной перспективе. И в краткосрочной перспективе это не будет зависеть от храма. Они видят лицо Стефана как ангела, а иногда можно увидеть кого-то, почти сияющего славой, с тем же лицом, но точно так же, как его лицо освящено Господом. Но, вероятно, это напоминает 9 главу Евангелия от Луки, преображение, когда Иисус сияет славой. И моделью Ветхого Завета для этого является преображение Моисея. В древности было много людей, которые говорили о ком-то сияющем, или о сияющем боге, или о превращении в молнию, или о чем-то еще, но история, которая была знакома большинству евреев и большинству других людей, которые вообще знали Тору, была историей о Моисее, который был преобразился. И Моисей также получил закон через ангелов. Итак, вы знаете, Стефан будет говорить об этом, о Моисее у горящего куста, ангел говорил с ним. А в стихе 53 закон дан через ангелов. Ангелы также присутствуют среди Божьих служителей в других местах книги Деяний. Ангел только что освободил их из тюрьмы в главе 5 и стихе 19. В главе 8 и стихе 26 ангел собирается послать Филиппа принести благую весть африканскому судебному чиновнику. В 10 главе и 3 стихе Корнилию является ангел. В 12 главе ангел Господень собирается освободить Петра из-под стражи. А также, далее в этой главе, этот ангел Господень собирается заколоть здесь, у Агриппы, за то, что он удостоился божественной чести, как будто он божественен. Так ангелы играют в повествовании, но здесь Стивен выглядит для них ангелом. Вероятно, это не тот уровень преображения, который описан в 9 главе Евангелия от Луки, но он привлекает их внимание, и они не могут это опровергнуть. Итак, в главе 7, речи Стефана, против него выдвигаются два обвинения: он против закона, он против Моисея и он против храма, против этого святого места. Он дает на это два основных ответа. Прежде всего, он собирается освободить Петра из-под стражи и отреагировать на храм, показав, что Бог на самом деле не ограничивается храмом. Он уточняет, что на самом деле он говорил. А во-вторых, он собирается вернуть обвинение, что было стандартной практикой в древности. Если бы кто-то обвинил вас в чем-то, если бы вы вообще могли это сделать, вы бы обвинили его в том же преступлении. Был один оратор, который сказал, что обвинители избили его, и сказал, что у них хватило наглости предъявить ему обвинение, потому что он был жив, в чем не было его вины. Им нравилось возвращать его обвиняемым. Цицерон был мастером этого дела и мог быть ядовитым. Это одна женщина, которая была частью, одной из свидетелей обвинения, говорит Цицерон, и причина, по которой она вдова, я не хочу об этом упоминать, заключается в том, что это она убила своего мужа, но он был просто ядовит. Но в любом случае, возвращая обвинение, вы довели до апогея бунт наших предков. Наши предки отвергли Иосифа, посланного стать их избавителем. Они отвергли Моисея, посланного стать их избавителем. И Моисей был послан стать их избавителем. Цицерон сказал, что Бог воздвигнет такого пророка, как он. Ну, Бог сделал это, и знаете что? Одним из способов, которым он хотел бы походить на Моисея, было то, что его отвергли. И вы убили пророков. И ныне вы, потомки тех, кто убил пророков, вы убили святого и праведного. Вы можете понять, почему в конце его побивают камнями. Раньше я думал, что когда я впервые прочитал 7 главу Деяний, они побили его камнями, потому что он дал им скучный урок истории. Но нет, он дал им очень важное предупреждение. Люди часто это делали, евреи часто это делали, и во многих еврейских документах есть что-то об истории Израиля, что можно было бы использовать. Некоторые псалмы делают это. Но у вас есть рассказ о разных людях в истории. В книге Сираха это есть. Это встречается и в некоторой маковейской литературе. Это есть в 11 главе послания к евреям, которое очень изысканно оформлено риторически. Стивен делает это здесь. Но всегда это была история с точкой. История в древности, как мы упоминали во введении, должна была рассказываться с определенной целью. Итак, Стефан делает здесь то же, что и Лука в своем двухтомном труде с историей Иисуса и историей раннехристианской миссии. Дело в том, что если мы хотим узнать, что делает Лука, например, когда он сравнивает разных персонажей, он сравнивает Иисуса, Петра и Павла или сравнивает Стефана в его казни с Иисусом в его казни. Ну, он делает это, не придумывая вещи. Он делает это так же, как Стефан делает здесь с Ветхим Заветом, связывая разных персонажей, показывая общие черты и то, как Бог определенным образом действует в истории. Он подчеркивает определенные параллели, которые существуют. То, как это делает Стефан, дает нам ключ к разгадке герменевтики Луки. Краткое содержание послания Стефана. К Аврааму обращаются в стихах со 2 по 8. Мы видим, что Бог говорит не только на Святой Земле. Бог говорил в Месопотамии с Авраамом. Иосиф в стихах с 9 по 16. Что ж, Иосиф в конечном итоге возвысился в Египте после того, как его отвергли собственные братья. Моисей не только превозносится где-то за пределами Святой Земли, но и когда Моисей поклоняется Богу на горе Синай, и когда Моисею велят привести людей для поклонения на гору Синай, Стефан цитирует язык Ветхого Завета. «И сказал Бог Моисею, сними сандалии твои, ибо место это свято». Почему это так важно? Потому что Стефана обвинили в богохульстве против этого святого места. Итак, теперь Стефан отвечает, это святое место, храм не единственное святое место. Гора посреди Аравийской пустыни может быть святым местом. Любое место, где Бог, святое место. И именно присутствие Бога имеет значение. Значение имеет Святой Дух. Это не ваше традиционное отношение, которое было принято во всем древнем мире, древнем Средиземноморье и древнем мире Ближнего Востока, когда вы говорите «у нас есть святое место, у нас есть святое место». Что действительно делало место наиболее святым, и это есть и в Ветхом Завете, но что действительно делало место наиболее святым, так это то, что оно было освящено присутствием самого Бога. Вероятно, это одна из причин, почему хананеи, когда одна культура вытесняет другую, могут разрушить место, но они восстановят храм на том же месте. Но когда израильтяне пришли, они разрушили это. Они разбивали храмы, разбивали идолов, когда приходили, потому что их Бог был другой, и их святое место должно было быть другим. Так или иначе, Моисей был отвергнут своими братьями, которые сделали тебя правителем или судьей над нами. А Моисей, святое место находилось за пределами Святой Земли, хотя в Михилте начала 2 века мы читаем еврейскую традицию, что Бог говорил только на Святой Земле. Ну, а как насчет Иезекииля? Ну, это было у реки Кибар. Бог может говорить за пределами Святой Земли при определенных условиях, например, в святом месте возле воды. И поэтому они объяснили все остальное исключениями. Если у вас слишком много исключений, возможно, с вашим правилом что-то не так. Но это была традиция. Это было националистически. Итак, он продолжает после разговора о Моисее и пророке, подобном Моисею. Он говорит, «Ваши отцы восстали против Моисея в пустыне. Наши предки, но он сосредоточится на ваших предках, потому что он будет идентифицировать себя с Моисеем и пророками». Они отождествляются с другой стороной в истории Израиля. В «Восстании предков», глава 7, стихи с 38 по 50, он делает это подробно. «Не стоит переходить к спорным вещам в начале вашего сообщения, потому что, если вас побьют камнями в самом начале, вы не сможете говорить об Аврааме, Иосифе и Моисее». Он хочет достаточно обосновать свое дело. О Томасе Кранмере говорят, что он успел сказать несколько вещей, прежде чем его фактически схватили и решили, что его нужно казнить, потому что они этого не ожидали. Итак, на какое-то время вам могут сойти с рук некоторые вещи, но вы не хотите выдвигать на передний план самые спорные вещи. Вы хотите, чтобы вас услышали. Кто-нибудь там когда-нибудь обращался? Ну, позже мы о ком-то услышим. Но в любом случае он обвиняет своих обвинителей в стихах с 51 по 53. Вот тогда они его и отрезали. Он отменяет обвинение, что было обычным методом. Итак, исторические параллели Стефана, которые он проводит, некоторые из этих параллелей уже существовали в Торе, в Пятикнижии, между Иосифом и Моисеем. Неудивительно, что Стивен связывает исторические личности, поскольку некоторые из этих литературных связей уже существуют между концом книги «Бытия» и началом «Исхода». Эти истории, несомненно, были рассказаны вместе. братья Иосифа продали его в рабство. Семья Моисея, которая была рабами, спасла его от рабства. Мадианитяне продали Иосифа в Египет. Мадианитяне приветствовали Моисея, когда он покинул Египет, когда он бежал из Египта. Иосиф стал отцом фараона. Он стал отцом фараона, на самом деле этот титул иногда использовали египтяне. Моисей стал сыном дочери фараона. Иосиф был внезапно освобожден из рабства и стал князем Египта. Моисей внезапно потерял свое египетское княжество, свою королевскую власть, защищая рабов. Иосиф сделал всех египетских рабами фараона. Через Моисея Бог освободил рабов. Через Иосифа Бог избавил Египет от голода. Через Моисея Бог разрушил экономику Египта. Иосиф, сосланный в Египет, женится на дочери египетского священника. Моисей, изгнанный из Египта, женится на дочери мадианитянского священника. Имя первого сына Иосифа, двух названных им сыновей, кажется, были и другие, напоминает о пребывании Иосифа в чужой земле. Имя первого из двух названных сыновей Моисея напоминает о пребывании Моисея в чужой земле. Руководство будущего избавителя в случае с Иосифом поначалу было отвергнуто его братьями, которые продали его в рабство. Лидерство будущего избавителя в случае с Моисеем было первоначально отвергнуто его братьями, когда они сказали: «Кто поставил тебя правителем или судьей над нами?» Итак, то, что Стефан делает с Ветхим Заветом, следует образцу, который уже присутствует в Ветхом Завете, включая образец отвергнутого избавителя, который он собирается подчеркнуть в этих различных случаях. Судья, первосвященник, который был руководителем Синедриона, предлагает Стефану возможность отвергнуть обвинение. Что ж, это милосердный поступок. Но Стивен идет вперед и строит это дело. И Стефан допускает определенные вольности, следуя Ветхому Завету. И это были вольности, которые обычно допускали еврейские учителя. На самом деле, пересказывая эти истории, он допускает гораздо меньше вольности, чем обычно делают еврейские учителя. Параллели, вы уже видите такую закономерность в повествованиях, которым следует Стивен. То, что он столько времени провел в Пятикнижии, но помните, Саддукеям особенно нравилось Пятикнижие. Фактически, Филон Александрийский, еврейский философ, живущий, по сути, в Александрии, почти всегда придерживается только Пятикнижия, что может иметь смысл, если вы восточный еврей. Но в любом случае вольности Стивена. Обычно он следует Септуагинте, самой распространенной греческой версии Ветхого Завета в его время. Он подводит итог. Он не собирается говорить об этом часами, как, может быть, Деяние 3, это краткое изложение речи, рассчитанной на часы. Но у Стивена, вероятно, не будет столько времени. Итак, подводит итог Стивен. Поэтому иногда он телескопирует некоторые события и смешивает некоторые события вместе. Большая часть его речи — это просто библейские цитаты из Септуагинты. Иногда он делает вывод, подобный египетскому образованию Моисея. Он был научен всей мудрости и учености египтян. Что ж, именно этого и следовало ожидать, если бы Моисей был членом царского двора. Он получил бы такое же образование, как и Даниил, а Даниил даже не был членом царского двора. Однако Стефану не хватает большинства легендарных украшений, которые можно найти даже у Иосифа, еврейского историка, о том, что Моисей пошел и воевал с Эфиопией. Вот откуда у него появилась жена эфиопка и так далее. У нас есть много легенд о Моисее и Артепанисе, писавшем из Александрии, Иосифе Флавии и так далее. Стивен не тратит время на подобные украшения. В значительной степени он остается ближе к тексту. Я не буду вдаваться в подробности, но я собираюсь дать вам некоторые подробности некоторых фоновых наблюдений в Деяниях 7. Стих 25 говорит об избавлении через Моисея. Греческое слово здесь — сотерия. Это то же самое слово, которое использовалось еще в главе 4 и стихе 12, где Петр и Иоанн говорят, что есть сортрир, то есть спасение не через кого иного, как через имя Иисуса. Бог даровал освобождение раньше, не на уровне Иисуса, но Бог даровал освобождение раньше. Он даровал освобождение через Иосифа, а здесь явно через Моисея, но они были отвергнутыми избавителями. Так почему же вы думаете, что если наши лидеры отвергли Иисуса, это означает, что Иисус не Мессия? Это соответствует шаблону. Это также соответствует 53 главе Исаии, хотя здесь она цитируется не так, как в следующей главе. В главе 7, стих 29 ему не обязательно упоминать об этом, но он упоминает межнациональный брак Моисея. Моисей женится на нубийце и этим браком скрещивает культуры, как упомянуто в числах 12. Нубийцы были особенно известны, и в Ветхом Завете тоже можно ли эфиопу сменить кожу, или кушите, куши по-еврейски. Они были особенно известны своей очень темной кожей. Так их знали все к северу от них. Однако некоторые жители Крайнего Севера были известны своей очень белой кожей. Все всегда считали себя нормальными, людей севера — светлыми, а людей юга — темными, независимо от того, где они находились в спектре. Мы обнаруживаем, что повсюду в древней литературе греки иногда называли египтян черными, но греки в Египте называли черными нубийцев, но не самих себя. В любом случае, межнациональный брак Моисея. Как мы видели, у Иосифа тоже был такой. Это начинает выходить за рамки культуры, потому что консервативная еврейская община очень презирала это. Вы не должны выходить замуж за нееврея. Это уже во Второзаконии и так далее, в плане не нужно вступать в брак с теми, кто поклоняется чужим богам, но это не был этнический вопрос, по-библейски. 735-38, вы, возможно, не уловите это в английском переводе, но в греческом термин, переведенный здесь, встречается 5 раз. Этот-этот. Этот-этот. Это подчеркивает суть. Его использовали в риторике для акцентирования внимания, чтобы донести свою точку зрения. Этот отвергнутый избавитель — тот, кого вы отвергли. В 741 году он говорит об идолителенке. Греки, даже греки, презирали египтян за то, что они поклонялись, среди прочего, фигурам животных и фигурам полуживотных, вроде Анубиса, у которого есть человеческое тело, кошачья и собачья голова. Греки и римляне презирали египтян за поклонение животным. Итак, вы знаете, еврейский народ не был бы этому рад. Это часто считалось самым позорным эпизодом за всю историю Израиля. Еврейский народ стыдился этого. Позже раввины также попытались объяснить это. Знаете, это иностранцы, пришедшие к нам, действительно во всем этом лидировали, и в этом была их вина. Но Израилю было стыдно за это настолько, что Иосиф Флавий, который во многом следует Ветхому Завету, фактически опускает эту сцену. Это было слишком неловко. 742, он рассказывает о том, как они поклонялись солнцу, луне и звездам. Ну, греки думали, что солнце, луна и звезды были богами. Евреи обычно думали, что они ангелы, и в ту эпоху астрология пользовалась большим уважением. На самом деле, оно пользовалось таким большим уважением, что к тому времени, когда мы дошли до 6 века, вы знаете, мы раскопали несколько синагог в Галилее. Есть галилейская синагога с мозаикой зодиака на центральном этаже синагоги с изображением Гелиоса, бога солнца, посередине. Ну, это должно было символизировать то, что Бог находится над солнцем и над всеми звездами, но образы, которые они использовали, даже в первом веке, Иосиф Флавий и Филон сравнивают определенные вещи в храме с созвездиями. В этот период астрологическая символика была широко распространена. Правители были параноиками по поводу астрологов, предсказывающих их смерть, что спровоцировало волнение. Она распространилась из Вавилонии в Парфию и считалась наукой того времени. Итак, вы знаете, язычники все больше следовали этому. Со временем его становилось все больше и больше. Евреи часто говорили, ну, возможно, они могут предсказывать будущее язычников, но они не контролируют будущее. Звезды не контролируют будущее, и они не контролируют наше будущее. Итак, они снова не оценят этого, учитывая, что их предки поклонялись солнцу, луне и звездам. Это снова сделали Манассия и другие, но в пустыне. Итак, далее он говорит о домах, сделанных руками человека. Ну, он уже использовал этот язык «сделано руками» еще в стихе 41. Еврейский народ часто использовал его для обозначения идолов. Идолы не настоящие боги. Они не бог, который нас создал. Это боги, созданные нами, сделанные человеческими руками. Но теперь он использует этот язык для описания храма. И самое ужасное, самое обидное, что он не просто так выдумывает. Для этого у него есть библейский прецедент. Он в стихах 49 и 50 цитирует книгу Исаии. И часто спор завершается максимой, в данном случае текстом Священного Писания, или решающим моментом, который поддерживает эту точку зрения. Он говорил о храме. Что ж, теперь у него есть текст о храме. Исаия 66, стихи 1 и 2. Это происходит не со времен Скинии, когда Бог ранее сказал Давиду: «Не строй ему дома». Хотя Стивен тоже об этом упоминает. Но Исаия 66, стихи 1 и 2. «Небеса — мой престол. Земля — моя подставка для ног. Какой дом ты мне построишь?» Так что в каком-то смысле он подтверждает их подозрение, что он против храма. Но на самом деле он не против использования храма. Он просто против того, чтобы централизовать поклонение Богу только в храме, чтобы Бог не работал где-либо еще. А теперь, с приходом Мессии, это даже не так, знаете, в Ветхом Завете, во Второзаконии, в том месте, которое изберет Бог. А позже, вы знаете, это должен быть Иерусалим. Это место, которое избрал Бог. Для этого было Священное Писание. Но с приходом Мессии закон выйдет из Иерусалима, как говорит Исаия 2. Послание должно было быть отправлено. Оно не должно было оставаться сосредоточенным на одном месте. У Стефана было правильное богословское видение. Он закладывает богословскую основу. Он не доживет до того, чтобы увидеть это. Он не живет, чтобы осуществить это в полной мере. Но он закладывает богословскую основу, которая развивается в остальной части книги Деяний, и, по иронии судьбы, осуществлена одним из тех самых людей, которые были ответственны за его казнь. Глава 7, стихи с 51 по 53. Итак, он подошел к кульминации своей речи. Теперь он произносит то, что древние ораторы иногда называли, и то, что мы часто называем сегодня, перорацией. На латыни это было перорация. Завершение выступления часто было самой эмоционально волнующей частью выступления. Он возвращает обвинение своим обвинителям. Он не осмеливался прямо сделать это ранее в своей речи, но он шел к этому на протяжении всей речи, и теперь он дошел до этого. Было принято возвращать обвинение вашим обвинителям, но не возвращать обвинение вашим судьям, что он делает здесь. Поскольку вы возвращаете обвинение своим судьям, вы знаете, что произойдет. Жил-был философ, философ-стоик по имени Эпиктет, и он жаловался на одного парня. Он говорит: «Знаешь, не надо себе хлопот создавать». Парень предстает перед судом и говорит: «Я как Сократ, а вы как судьи Сократа». Ну, конечно, судьи его осудили. Эпиктет говорит: «Знаете, это не смелость, это глупость». Что ж, в случае со Стивеном я не думаю, что он глуп, но он знает, что будет дальше. Он возвращает обвинение против судей. Стих 51, ему придется быстро это высказать. Стих 51, ты упрям и духовно не обрезан в сердце и ушах. Вы не слышите и не прислушиваетесь к слову Господа. Что ж, эти термины часто встречаются в отношении Израиля, пророческого языка Ветхого Завета, но они появляются вместе во Второзаконии 10. Там, где находится Израиль во времена Моисея, он жалуется, что они упрямы и не обрезаны сердцем. Затем в стихе 52 ваши предки преследовали пророков. Итак, 3 царств 18, 4, в одни или Изавель убила многих пророков. Неемия 9 часов 26 минут также дает краткое описание того, как наши предки убивали пророков. Иеремия 26, у нас есть один из них, названный в Иеремии 26:20-23, пророк Урия. Иеремия выживает, но не все пророки выжили. Урия был истинным пророком, и он бежал в Египет, и они вернули его и предали смерти. То есть, другими словами, Иеремия тоже находился под реальной угрозой быть казненным, но Бог защитил его, в том числе через африканского придворного чиновника Эвет-Мелеха, евнуха Эвет-Мелеха. И ваши предки преследовали пророков. Еврейская традиция развела это еще дальше. Так, например, говорилось, что Исаия спрятался на дереве, а дерево открылось и защитило его, но Манассия знал, что он был на дереве, потому что края его, позже Рабби сказал, что края его молитвенный платок свисал с дерева. Итак, Манассия приказал распилить дерево пополам и таким образом убил Исаию. Но это также присутствует в житиях пророков и других еврейских произведениях. Итак, эта традиция была усилена нашими предками, убившими пророков, и они не собираются отрицать эту традицию. Это есть в священных писаниях, это часть истории Израиля, и в этот период это фактически расширилось. Другая традиция, упомянутая в стихе 53, которую они не стали отрицать, заключается в том, что закон был передан через ангелов. Он сказал: «Вы знаете, вы получили этот закон через ангелов, и это было задумано как способ превознести закон». То же, что и во второй главе послания к евреям. В третьей главе послания к Галатам как бы говорится: «Хорошо, это было опосредованно, это было не так прямо, как что-то еще». Но ангелы исполняли закон. Знаете, ангелы говорили с Моисеем в кусте. И в Второзаконии также говорит о многих, вероятно, ангелах, присутствующих на горе Синай. Именно так это было истолковано еврейскими переводчиками. Я думаю, что в Второзаконии 32. Итак, Псалом 68 может подразумевать что-то в этом отношении, то, как он был истолкован еврейским народом как чтение в день Пятидесятницы, во всяком случае позже. Итак, он приводит это предание: закон был дан через ангелов, а вы его отвергли. Вы нарушили закон. А Святой Дух, как мы уже упоминали ранее, был особенно связан с пророками, с произнесением пророческой вести. Он сказал: «Ваши предки убивали пророков, а вы достигли кульминации, убив святого и праведного». Он сказал: «Ты всегда противишься Святому Духу». В настоящем времени они все еще противятся Святому Духу. Стефан обращается к ним как ветхозаветный пророк. И Стивен знает, что будет дальше, потому что, смотрите, именно этим они и занимались. Вот что они сделали с Мессией. Они собираются сделать то же самое и с ним. И они доказывают его критику, убивая его. После смерти Стефана мы видим параллели со смертью Иисуса в Деяниях 7:54-60. На суде над Иисусом в Синедрионе Иисус заявляет, что он – возвышенный Сын Человеческий. Итак, на суде в Синедрионе Стефан заявляет, что видит возвышенного Сына Человеческого. Раньше они видели в Стивене ангела. Теперь он смотрит на небеса, он видит Иисуса. Иисус в Луке 23:46 говорит: «Отец, в твои руки предаю дух мой». Стефан в Деяниях 7:59 говорит: «Господи, я предаю дух мой тебе». Иисус в Луке 23:34 молится: «Отец, прости им». Они не знают, что делают. Стефан в Деяниях 7:60 говорит: «Господи, не вмени им этот грех». Что ж, помните, что мы говорили ранее о параллельных биографиях. А также помните, что ученики подражают учителям. Итак, вполне естественно, зная, что Иисус сделал это, Стефан захотел бы сделать то же самое и после своей смерти. Мы также видим в этом повествовании кое-что еще, и именно в иронической манере это рассказывает Лука. Кто на самом деле виновен? Иисус стоит на небесах в стихе 56. Обычно можно было бы ожидать, что он воссядет по правую руку Отца, как сказано в Деяниях, глава 2. Но свидетель или судья могут стоять. Свидетель будет стоять при даче показаний. Судья мог стоять при вынесении приговора. Иисус либо свидетель Стефана, либо Иисус изображен здесь как истинный судья. И именно его обвинители, ложные обвинители, заслуживают того, чего, по их словам, он заслуживает в этом смертном суде. На самом деле судят его обвинителей. Обычно человека, которого собираются казнить, следует раздеть. И, возможно, они раздевали Стивена, но здесь об этом не упоминается. Вместо этого Лука упомянул кое-что еще. Они разделись. Ну, обычно эллинисты раздевались для упражнений. Возможно, они не раздевались до конца, но когда становилось тепло, они раздевались сами. То же самое вы видите и у обвинителей Павла. Толпа в 22 главе Деяний, когда они подбрасывают свои плащи в воздух. Казненный должен был исповедовать свои грехи. Но в стихе 60 Стефан исповедует не свои грехи, а их. Иногда древние писатели прямо говорили, что на самом деле судят несправедливых судей, перед истиной или перед Богом. Язычники часто говорили это с Сократом. Он не был тем, кого судили. Перед судом предстали его обвинители. Или они пытались установить истину и поэтому были осуждены. Немного предыстории побивания камнями Стивена. Это сделано за городом. Его вытаскивают за город. Ну не хотите же вы осквернять святой город? И обычно казни и захоронения совершались за пределами города. Таможня. Если Мишна и Хедрон 7 и так далее, если в данном случае Мишна и Хедрон следовали, Мишна и Хедрон еще не были написаны, но если она отражает правила, уходящие в столь далекое прошлое, они, возможно, следовали этим правилам. Опять же, поскольку это толпа линчевателей, и они убивают его просто потому, что злятся, они, возможно, в любом случае не слишком много думали о правилах. Саддукеи этого не сделали, а эллинистов в любом случае не волновали бы фарисейские правила. Но это может дать нам, по крайней мере, представление о том, как это могло быть сделано. Обычно вы бросаете человека со скалы или большого холма. Падение может быть недостаточно, чтобы убить их. Иногда это было так. Но вы бросаете их за холм или скалистый уступ. Возможно, это не так уж и далеко. Тогда в идеале у вас должны быть большие камни. Это не то же самое, что бросать эти маленькие камешки. Но там были бы большие камни. Технически, позже раввины сказали, что нужно целиться в сундук, но я не думаю, что люди могли бы так же хорошо целиться из этих больших камней. Он приземлится там, где приземлится. И они продолжали бросать камни, пока человек не умирал. Согласно Второзаконию 17:7, свидетели должны были первыми бросать камни. Вероятно, это должно было служить сдерживающим фактором против лжесвидетелей, потому что вы знали, что вам придется убить человека самостоятельно. Но лжесвидетель был здесь. Давай, сделай это. Правитель бывал в Иерусалиме только во время праздников. И мы знаем, что банды забивали людей камнями. Это происходило во всем древнем средиземноморском мире. Но забивание камнями здесь важно по некоторым другим причинам. Побивание камнями, согласно книге Левит 24 часа 16 минут, было наказанием за богохульство. Но и в Ветхом Завете мы неоднократно видим, что люди стремились побить камнями служителей Божиих. Исход 17, числа 14, где люди были готовы побить камнями Моисея или были готовы побить камнями Иисуса Навина и Калева. 2 Паралипоменон 24, Захария был побит камнями. На самом деле во два царств люди Давида почти были готовы побить его камнями, хотя обстоятельства там были немного иными. И сказано, из-за собственной тоски по своим семьям. Давид укрепился в Боге и смог отговорить их от этого. Но в любом случае Саул молодой человек. Они положили свои одежды к ногам Саула. Теперь имейте в виду контраст здесь. Потому что раньше, когда люди приносили ресурсы, приносили свои деньги, они клали их к ногам апостолов. В главе 5. Они были своего рода главными. Что ж, Стефан, за его побивание камнями теперь вроде как отвечает Саул. И вы скажете, как он мог быть главным? Он был молодым человеком. Терминология, используемая здесь для молодого человека, может быть использована для любого человека от подросткового возраста до 30 лет. Чаще всего его использовали для людей в возрасте от 20 лет. Итак, на данный момент он, вероятно, больше не ученик Гамалиила. Большинство людей заканчивали высшее образование до того, как им исполнилось 20 лет. Хотя были и исключения, особенно если у вас было достаточно денег, вы могли продолжать учиться. Но обычно они заканчивали к 20 годам. Но он все равно оставался бы в кругу Гамалиила. В древних писаниях молодость ассоциировалась с несколькими вещами. Положительно это ассоциировалось с силой. Отрицательно это ассоциировалось с опрометчивостью и восприимчивостью к сексуальному искушению. Вот почему 2 Тимофею говорит о бегстве юношеских похотей. И в 1 Тимофею 4 говорится: «Не позволяй никому пренебрегать молодостью твоей, но будь примером благочестия». Это было сексуально, а также гнев. Они не могли контролировать свой гнев. И в этом есть доля правды, когда вы подросток, и ваши гормоны меняются, иногда это происходит. Но вы также можете иметь силу и рвение, которые можно посвятить Богу, и, вероятно, именно так считал это Саул. Но в данном случае его использовали неправильно. И иногда в Новом Завете оно положительное, но в данном случае оно использовано неправильно. Первая глава послания к Галатам говорит нам, что Павел превзошел многих своих сверстников, и именно так, вероятно, следует понимать греческую формулировку. Таким образом, несмотря на то, что он был молодым человеком, в своем рвении, знании Торы и те дни он стал лидером. Вы скажете, ну как мог он юношей предстать перед первосвященником? Вероятно, он был еще молодым человеком, когда получил письма от первосвященника. Его семья, вероятно, тоже имела приличные деньги. Вероятно, он не входил в элиту, возможно, такого же высокого уровня, как Гамалиэль. Но если бы он мог учиться у Гамалиила, вероятно, у его семьи было бы много денег. Итак, мы поговорим об этом подробнее в Деяниях 22. Но в любом случае он был лидером движения. И он был лидером, как говорится далее в главе 8, он был лидером в разжигании преследований против христианского движения. И это был один из способов, в которых он преуспел. Именно тогда в главе 9, после того, как Павел стал последователем Иисуса, и после того, как он больше не проповедовал в этой местности, в 9 часов 31 минута говорится, что церковь обрела покой. Павел был главным организатором гонений, хотя он был не единственным, и он сам говорит нам об этом в 1 Фессалоникийцам 2. Ну, Деяния 6 и стих 5 представили Стефана, затем Филиппа, а затем и других. В Деяниях 7 речь идет о Стефане, который закладывает богословскую основу этого движения. В 8 главе Деяний речь идет о Филиппе. Итак, вот краткое содержание 8 главы Деяний. У нас есть Саул в 7:58-60, а также в 8:1-4. И здесь через Саула гонения рассеивают верующих. Вот это ирония. Он пытается остановить движение, а преследования просто рассеивают его и распространяют так, что, по иронии судьбы, вы не можете бороться с побуждениями. По иронии судьбы, Саул несет ответственность за распространение движения еще до того, как он стал последователем Иисуса. Деяния 8:5-25 повествует о служении Филиппа в Самарии. Деяния 8:26-40 повествует о его служении африканскому судебному чиновнику. Вы скажете, почему? У него большое пробуждение во всем городе. Почему Бог потом привел его к одному человеку? Разве это не разочаровывает? На самом деле, это совсем не антиклиматично. Это предвкушение путешествия на край земли. Бог знает. Мы не всегда знаем. Но на край земли. Эфиопия считалась южным краем земли. и это уже дает нам представление о том, куда движется миссия. В 8 главе Деяний есть тщательное структурирование в литературном смысле. В Деяниях 8 четыре те, кто был рассеян, проповедовали и провозглашали, куда бы они ни пошли. В Деяниях 8 5 Филипп, который был одним из них, проповедовал в Самарии. Деяния 8 часов 25 минут. Петр и Иоанн проповедовали благую весть в самаритянских деревнях на обратном пути в Иерусалим. А затем у нас будет следующий раздел с африканским судебным чиновником. А в 8,4 Филипп увлекается. А затем Филипп проповедует благую весть, путешествуя по прибрежным городам, пока не доберется до Кесарии. Теперь, на этом этапе, мне нужно сказать кое-что о главах 8, стихах 1, 4, прежде чем мы поговорим о Филиппе подробнее, что будет на следующем занятии. Но в 8, 1, 4 обратите внимание, что потребовались гонения, чтобы заставить церковь начать делать то, что Иисус повелел им еще в главе 1 и стихе 8. И все же Бог суверенен. Бог может использовать даже то, что нам кажется катастрофой. Иногда Бог может использовать эти вещи, чтобы распространять свое Евангелие людям, у которых его нет. И иногда они страдают. Люди с большей вероятностью прислушаются к нам, потому что знают, что мы прошли через то, через что прошли они, или что-то в этом роде, или они видят нашу целостность через страдания. В любом случае, по иронии судьбы, Саул распространял церковь до своего обращения, преследуя ее. Те, кто страдает за Христа, часто считают цену и являются более радикальными. Вы видите это на примере 7 малоазийских церквей в книге Откровения. 2 преследуемые церкви, церкви в Филадельфии и Смирне, это те, кто ни в чем не порицается Господом. Другие церкви, одна из них, Фиатира, Пергам, подверглись хотя бы небольшому гонению в 2,13. Но большинство этих других церквей идут на компромисс с ценностями мировой системы. Вы сегодня часто видите, что те, кто страдает за Христа, и те места в мире, где церковь страдает за Христа или со Христом, в тех местах церковь часто более предана. Это не значит, что в других местах никого нет, но вас больше ничего не волнует. Тебе лучше побудить себя для Господа. Погребение Стефана, стих 2, смерть непогребенным было большим позором. И рисковать жизнью, чтобы хоронить людей, считалось почетным и героическим до такой степени, что Софокл говорит об этой женщине, которая была настолько намерена похоронить своего умершего брата, что была готова умереть, чтобы убедиться, что это произошло. У евреев есть популярная апокрифическая история о Тавите, где он хоронил людей вопреки царскому указу. И, конечно же, Тобиас, его сын, хоронит его, когда Тавит умирает. Так что сделать это считалось почетным и героическим. Обычно человека хоронили взрослые сыновья или ближайшие родственники умершего. Однако публичный траур по осужденным преступникам был запрещен. Иногда они не хотели, чтобы их хоронили, но евреям в любом случае приходилось разрешать захоронение. Тора предписывала это. Но публичный траур по осужденным преступникам был запрещен. Но эти благочестивые люди собрались вместе, благочестивые друзья Стефана, проигнорировали незаконное постановление и оплакивали его. В стихе 3 мы читаем о ревности Саула. Он задерживал не только мужчин, но и женщин. А в стихе 4, когда церковь рассеяна, верующие берут с собой послание, куда бы они ни пошли. Большинство древних религий на самом деле были распространены путешественниками. В некоторых местах было что-то вроде миссионеров, но по большей части это были просто путешествующие люди. Они забрали сообщение с собой. Иногда это был купец, и они могли подумать, что им приснился сон, что они должны где-то основать храм. И они делали это во время путешествия. Но основное внимание в книге Деяний уделяется апостолам. Но у нас есть подобные подсказки, которые показывают, что дело было не только в апостолах. Это были все верующие. Апостолы руководили этим. Но апостолы остались в Иерусалиме. Большинство остальных верующих рассеялись. И сюда, вероятно, войдут не только, но, пожалуй, в первую очередь, эллинисты, сверстники Стефана, которые были особым объектом ненависти к эллинистской синагоге. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это 10 занятие, Деяния, глава 6, стих 8, глава 8, стих 4.